Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Добрый вечер. В эфире программа «Цена Победы» и я, ее ведущий Дмитрий Захаров. Сегодня мы продолжаем тему нашей предыдущей программы «Самолет Спитфайр. Судьба человека, судьба машины». И в гостях у меня историк авиации Дмитрий Хазанов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хочу напомнить наш телефон для СМС-сообщений 985-970-45-45. И напомню, что вы можете смотреть программу по интернету. Помимо того, что можете смотреть по телеканалу RTVI, слушать по «Эху Москвы», ну вот еще и интернет. Итак, Дмитрий, вернемся к нашей теме. Но прежде чем мы к ней перейдем, я скажу буквально два слова относительно вопросов, почему мы не стали сегодня освещать 70-ю годовщину соглашения Молотова-Риббентропа. Ну, наверное, потому что это сделают все, кто только может это сделать. И, собственно говоря, это началось в последние дни, как бы апофеоз великой дружбы Советского Союза и Германии, наверное, будут обсуждать все и вся. Вчера мне особенно запомнилось по РТР программа, где были показаны поздравительные телеграммы Гитлера Сталину с 60-летием и ответ Сталина о том, что у нас великая дружба, скрепленная кровью. Весьма и весьма красноречиво. Ну, а теперь Спитфайр. С чего начнем, Дмитрий?
Ну, я думаю, мы начнем с того, на чем закончили в прошлый раз. Мы поговорили о битве за Англию, мы рассказали о том, какую судьбу эта машина сыграла в в королевских ВВС, и договорились, что мы подробно остановимся на том, как самолеты Спитфайр поставлялись в Советский Союз, какое влияние они оказали на развитие нашей авиации, ВВС Красной Армии, ну и почему так или иначе все это получилось.
Да, и насколько оценки английских летчиков Спитфайра расходились с оценками советских летчиков?
Или совпадали.
Или совпадали.
Да.
Вам слово.
Да. Ну, я хочу сказать, что слава опережает саму машину, и когда англичане создали ее, когда начали использовать, то уже во всех странах за пределами британских доминионов знали, что это очень незаурядная машина, очень незаурядный самолет, поэтому многие страны обращались к британскому правительству с просьбой, ну, на разных условиях приобрести спитфайры. А такие просьбы были из Португалии, Эстонии, Турции и так далее. Ну, и всем по тем или иным причинам британцы отказывали. Ну, говорили, что этот самолет на секретном листе, что не можем. На самом деле причина была другой. Их не хватало для нужд, собственно, королевских военно-воздушных сил. Поэтому неудивительно, что как только начались переговоры, англичане выразили нам свою поддержку в борьбе с общим врагом, у нас установились отношения, поэтому, когда стал вопрос, а чем мы вам можем помочь, наши сразу же запросили как раз именно эти самолеты.
Ну, сначала «Харрикейн» они нам дали.
Но они нам дали «Харрикейн», а мы сразу говорим, а нельзя ли вместе или хотя бы там 35-40%, чтобы в этой поставке были? Нет, нельзя. Самолет пока еще новый, там, хотя это было, конечно, не так. Так или иначе, нет.
Вначале.
Но в начале, да. И долго это все довольно тянулось. И вот во время Сталинградской битвы я просто смотрел документы, когда заместитель командующего ВВС Красной Армии генерал Ворожейкин обращался к управлению закупок импортной техники, что до сих пор поставляет «Харрикейны». Ну, сколько же можно? Да, уже осень 42-го года, и летчики негативно оценивают там, и так далее, и тому подобное. А надо сказать, что к этому времени самолеты, хоть и неофициально, уже в Советский Союз попали. Это было на севере, после прикрытия конвоя, несколько невооруженных самолетов-разведчиков оказались в Айнге. После того, как они свою работу и миссию выполнили, английские летчики улетели каким-то образом обратно, а самолеты оставили нам. Достаточно быстро их освоили, никаких особых проблем не было, кроме того, что не доставало никаких агрегатов и запасных частей, поэтому их дали самым опытным и хорошо подготовлен летчик, многие из них имели еще довоенный стаж, и они, насколько там удобно летали, Единственное, что... И выполняли разведывательные задания. Единственное, что самолеты были совершенно невооружены. Я хочу показать телезрителям RTVI вот эти первые самолеты. Как они выглядели, Спитфайры.
Это разведчики.
Разведчики. И вот здесь вот видно разведывательная аппаратура, которая установлена на борту. Ну, в частности, снимали немецкий флот.
Дмитрий, а вот странно, камера установлена сбоку.
Да, это...
Традиционно и мы, и немцы ставили снизу.
Да, вот в этом самолете вот так она была смонтирована. Ну, что тут скажешь?
Дмитрий, прежде чем вы продолжите, буквально несколько слов относительно нашей предыдущей программы. Конструктора крыла звали Беверли Шенстон. Это точное имя и фамилия. И очень интересная история, как началась разработка эллипсовидного крыла для Спитфайра. Англичане попросили у немцев Хенкель 70. В ответ немцы попросили двигатель Rolls-Royce Kestrel. Таким образом, англичане получили платформу для разработки крыла Спитфайра, а немцы, в свою очередь, двигатель, который ставили на прототипы Мессершмитта BF-109. Это вот что касается этого. И еще одна техническая деталь. Бак у Спитфайра располагался перед кабиной летчика. Сэр Реджинальд Митчелл считал, что так оно будет безопаснее, потому что бак защищается бронеспинкой, собственно говоря, которая прикрывает пилота, и уничтожить самолет будет сложнее. Но это принесло и свои проблемы, в частности, ограниченный радиус действия машины. Вот какие к нам первые попали Спитфайры, помимо разведчиков, которые сели в Ваенге?
Ну, а дальше уже начались официальные поставки, вот те самые с передним баком. Как вы знаете, в крыло горючее не заливали, поэтому баки находились внутри. И вот уже стандартные спитфайры, пятерки официально попали. Получилось так, что Советский Союз стал первой страной, которой вот так повезло, и они получили эти машины.
Пятерка была...
Соглашение было в конце 1942 года. А 10-го, если я не ошибаюсь, января, судно с 35 машинами, разобранными, загруженными, называлось оно City of Derby, вышло из Глазго, и, значит, путем там сложных переходов, заходами в различные порты, в том числе Ливерпуль, Манчестер, оно таки достигло Ирана, и была создана база, где самолеты там модифицировали, приводили к единому стандарту, устраняли дефекты. Надо сказать, что все они были уже, что называется, повидавшие виды. Это были не новые машины, а эксплуатируешься разными частями, поэтому требовался определенный ремонт. И вот там была создана база. И их начали собирать. Вот эти первые 35 отправили в середине января. Ну, значит, где-то в конце они были более-менее готовы. И получилось так, что заказанная партия, она состояла из 143 машин, а закончила, значит, поступать в эту базу в конце марта 1943 года. Там же принимали наши специалисты и, значит, решили, что с ними делать. Испытания его в НИИ ВВС, как это принято обычно, раз новая техника, значит, надо испытать. Они затянулись в силу каких-то причин и прошли только в июле 1943 года. А осваивать начали их раньше, в марте. И судя по тому, что это прошло достаточно быстро, особых проблем наши летчики не испытали при изучении английского истребителя Spitfire. Потому что в конце апреля полк первый, который их принял, а он только что получил гвардейское знамя, бывший 36-й стал называться 57-м гвардейским, а он уже принял участие в составе 4-й воздушной армии в очень напряженных кровопролитных боях над Малой землей, голубой линией, в общем, то, что называется воздушное сражение на Кубани.
Ну да. Вот вопрос такой, Дмитрий.
Да, можно только одну секундочку? Я хочу показать вот то, о чем успел сказать. Значит, это база в Басре, где английские специалисты готовят для нас спитфайры. Несколько снимков. И также...
Чуть подольше, Дмитрий.
Да. и также первый самолет «Пятерка», который поступил на испытания в НИИ ВВС и который, значит, вот позволил нашим инженерам со всех сторон оценить, провести даже учебные воздушные бои трофейных и наших самолетов и сравнить его с советскими и немецкими машинами. А вот здесь вы можете увидеть Spitfire уже в 57-м гвардейском, потому что хорошо видно значок гвардейский, который на хвосте. Это вот как раз 57-й полк.
Да. Вот вопрос у нашего слушателя. Имени нету, города тоже нету. Были ли у Спитфайра пушки в фюзеляже? А, Сергей Тольятти, извините. Вот как раз повод рассказать о вооружении «Пятерки».
Ну, стандартным вооружением было две крылевых пушки и четыре пулемета так называемого нормального калибра. У англичан это 7,69 мм. Значит, были варианты крыла другие, 8-пулеметные, были 4-пушечные, но основные поставка, вот в частности, в нашу страну, это был вот именно этот вариант.
Фюзеляжных пушек не было.
Никаких фюзеляжных пушек вообще ни на одной модификации не было. Это связано с особенностями моторов, которые там стояли, они не предусматривали установку синхронизаторов. Поэтому в фюзеляже пушки нельзя было.
А в развал двигателя нельзя было засунуть, вот как делали мы и немцы?
Я говорю, у них синхронизаторов на Берлине вообще не было.
Нет, не синхронизатор, а в развале.
Это тоже не предусматривало конструкции двигателя Берлина. И, насколько я знаю, таких моделей не было с длинным валом, чтобы можно было смонтировать пушку. Короче, это не было предусмотрено ни сэр Реджинал Митчелл, ни кто из его последователей.
Да.
Ой, можно еще два слова?
Да,
вот мы отдали должное в прошлой передаче, и сейчас вы говорили очень одаренному конструктору Реджинал Митчеллу. Но жизнь так вот сложилась, что, в общем-то, в молодом возрасте, в 42 года, это был всего лишь 1937 год, он скончался. Он заболел и умер. Поэтому его соавтором, если так можно будет сказать, продолжателем его идей, человеком, который на протяжении всей войны и в послевоенное время проводил модернизацию этой машины, был тоже очень незаурядный конструктор Джон Смит, и он в какой-то степени соавтор. И когда говорят вот творение Митчелла, то, в общем-то, это и его творение тоже стало.
Ну, конечно, и свою лепту внес и тот же самый Шенстон, без которого
да,
не было бы крыла,
безусловно.
И другие специалисты. Одну вещь мы в прошлый раз не сказали, это насколько талантлив был Митчелл. Ведь когда он пришел на «Супермарин», он был простым чертежником, а через 3 года он был уже генеральным конструктором завода. То есть это более чем красноречиво говорит о способностях человека.
И еще время было такое. Очень часто бывает, что талантливым людям не дает возможности творческого, карьерного роста. Нужны переломные моменты в истории. И вот ему как раз досталось именно это. Он оказался, и он, его работа оказалась востребованы. Вот посмотрите, фактически самолет еще не был запущен в серию, а уже получил признание, потому что чувствовалось, что эта конструкция имеет очень большие перспективы развития. И, в общем, так оно и оказалось.
Да. Прежде чем мы перейдем к советским летчикам и эксплуатации Спитфайра на Восточном фронте, на Кубани, в частности, здесь абсолютная ваша монополия, я хочу сказать несколько слов о пилоте, которого авторы последней монографии по Спитфайру считают самым результативным пилотом Великобритании, хотя счет у него был не самый большой. Это Так Стэнфорд. Дело в том, что на момент, когда он попал в плен к немцам в 42-м году, в марте 42-го года, на его счету уже было 30 сбитых машин. При этом он воевал во время битвы за Британию, а после нее был отправлен в Соединенные Штаты в качестве летчика-инструктора, который учил американских пилотов тактики ведения боевых действий с немцами. И, соответственно, он вернулся в Англию после работы инструктором, возглавил авиационную часть, и во время одного из рейдов над территорией Франции он был сбит зениткой и, соответственно, попал в плен. Что интересно, снаряд, выпущенный Стэнфордом по зенитной батарее, попал в ствол зенитки, которая его сбила, и рассек его на две части. Ну, немцы решили, что перед ними величайший виртуоз. В дальнейшем Оссель сложилось следующим образом. Его привезли к Голланду, потому что количество крестов на борту Спитфайра было более чем впечатляющим. Голланд с ним пообедал, пообщался, они вспомнили разные боевые эпизоды. И через какое-то время Стэнфорд попал, естественно, в немецкий концлагерь, где было 200 летчиков. В 1945 году, когда наши войска наступали, он благополучно бежал с польским летчиком, вышел на линию движения советских войск, которые через некоторое время переправили его сначала в Одессу, а из Одессы он морским путем вернулся домой. Прожил он долгую и счастливую жизнь, и его считают самым результативным, потому что воевал-то он, по сути, меньше года, и если брать совокупное количество боевых вылетов и участие в боевых действиях. А на его счету было 30 машин. 30 машин менее чем за год, это впечатляет.
Но, наверное, никто даже за всю войну не одержал так много побед на Спитфайре больше.
Ну, вероятнее всего, да. Вероятнее всего, да. Дмитрий, теперь как пошло использование Спитфайра на Кубани и на других театрах военных действий Восточного фронта?
Ну, прежде я хотел сказать, что, насколько я знаю, единственная книга, монография, да еще вышедшая в советское время, где-то в 70-е годы, которая была посвящена, ну, в какой-то степени, отчасти посвящена применению этих самолетов в Советском Союзе, была написана Анатолием Ивановым. И посвящена, заслуженный военный летчик, называется «Скорость, маневр, огонь», и посвящена была боевому пути 36-го, а он же 57-й гвардейский полк. Он рассказывает боевые эпизоды, полк воевал, и судя по тому, что он стал гвардейским, воевал очень неплохо, на самолетах и 16-й, но когда война шла, и стало ясно, в составе 4-й воздушной армии стало ясно, что 16-й это не тот самолет, с которым, значит, часть должна сражаться до победы. Ну, вот им выделили новые английские самолеты. Но, судя по воспоминаниям, вот вышеназванного Иванова, сразу же такое изумление. Мы-то только что говорили о том, какое это замечательное творение, а он очень скупо отзывается об этих машинах еще до того, как они вступили в бой. И он говорит, там все время сравнивается с 16-м, где он лучше скорости, а где и не очень лучше. В чем там, какие особенности. Там даже звучит фраза «дареному коню в зубы не смотрят». В смысле, ну, могли бы что-нибудь и получше нам передать эти наши союзнички, чем эти спитфайры.
Да, при этом вспоминаются слова Яковлева, что Як-3 по своим характеристикам соответствовал пятому спитфайру. Да. А Як-3-то у нас был в большом почете.
Но недоумение все равно не остается. Как же так? В чем дело?
Ну, может, пропаганда советского времени еще свою лепту внесла в эти мемуары.
Ну, не знаю, может быть. И когда начались эти боевые действия, то, в общем-то, не слишком удачно они выступили, зарекомендовали себя и в бою. Ну, отчасти это было связано с очень серьезным противодействием противника. Отчасти, что самолеты, которые к нам попали, были выпущены в 1941 году, а на дворе стояла весна 1943 года. Если в битве за Англию они встречались с мессершмиттами ЕФ, то теперь им противостояли гораздо более скоростные и мощные Г, Густавы, а также Фокке-Вульфы 190. И, кроме того, тактика, которую применяли советские и английские летчики, тоже отличались. Хорошие характеристики, которые спитфайры показывали на больших высотах, здесь как-то не очень используются. И наоборот, вблизи Земли они не лучшим образом себя зарекомендовали. Достаточно сказать, что максимальная скорость, которую они показали, и это подтвердили потом испытания, была 450 км в час. Ну, в общем-то, это мало.
Это для, очень мало.
Для 1943 года.
Ну, видимо, сказывался износ машин.
И это тоже. Одно, что... второе, третье. Ну, не получили самолеты Spitfire позитивных отзывов от фронтовых летчиков.
Ну,
и,
да.
И потом, когда этот полк сдал машины, и был подготовлен еще один, 821 уже в составе 8-й воздушной армии, картина повторилась. Что-то тут было не так. И еще один момент. Все-таки, может быть, и не главный, какой-то второстепенный. Тем не менее, Спитфайры разные модификации Мерлинов 45-й, да, были 45-й, 46-й. Вот к нам почему-то попадали с менее мощными, но зато более высотными двигателями. И нацелены на большую высоту, оптимальные характеристики это где-то 7-8 тысяч метров. Но вы понимаете, что и об этом уже неоднократно было в этой студии сказано, что воздушные бои на советско-германском фронте все-таки шли на высотах небольших, и авиация была тесно связана с действием наземных войск. И даже на Кубани, где бои были в гораздо большем диапазоне высот, где воздушные сражения были иногда сами по себе не привязаны к наступающим или отступающим войскам, все-таки это не небо Британии, а, значит, ну, соответственно...
В небе Британии они тоже на 7 километров не залезали.
И на 8 что... залезали. Там очень высоко часто велись бои.
Но, тем не менее, бомбардировщики немецкие шли на высоте 2-3 километра. С 7 километров они не бомбили. Это было бы бессмысленно.
А бои между истребителями шли очень высоко.
И в том числе непосредственно над водой Ла-Манша. Вот это меня удивляет, потому что как бы пятая машина зарекомендовала себя очень хорошо уже и после битвы за Британию. И характеристики 450 километров даже у первой машины мощностные и скоростные характеристики были намного выше. То есть она была сопоставима по скорости с третьим Мессершмиттом 109Е, а тут вдруг недобор скорости практически получается на 150 километров.
Очень Нет, я странно. Говорю о скорости у Земли 450 км в час, который был не только фронтовыми летчиками зарегистрирован, потому что приборная истинная скорость, в принципе, одно и то же, да, у Земли. Но и показали результаты испытаний, которые прошли в НИИ ВВС. Они четко продемонстрировали, что да, быстрее эти самолеты не летают.
Хорошо, Дмитрий, мы продолжим после выпуска новостей и увидимся с вами буквально через несколько минут.
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Добрый вечер еще раз. В эфире программа «Цена победы» и я, ее ведущий Дмитрий Захаров, а также мой гость, специалист по истории авиации Дмитрий Хазанов.
Добрый вечер. Еще раз.
Да, еще раз добрый вечер. Тема нашей сегодняшней программы «Спитфайр. Судьба человека, судьба машины». Прежде чем Дмитрий продолжит рассказ о битве на Кубани, я хотел бы процитировать пришедшее к нам по интернету сообщение от менеджера из Москвы, ник у него Даксфорд. Если будет продолжение разговора о Spitfire, то просьба рассказать о феноменальном росте мощности двигателя Мерлин-Грифон. Ну, Грифон – это куда более поздний двигатель. МК-1 – 1030 лошадиных сил, МК-9 – 1660 лошадиных сил, МК-14 – это конец войны – 2050 лошадиных сил, а высокая удельная мощность двигателя. Напрашивается печальное сравнение с итогом работы Климова. 40-й год – М-105 ПА – 1050 лошадиных сил, 44-й ВК-105 ПФ-2 – 1240 лошадиных сил. Про ВК-107 говорить нечего, воевать с ним было просто невозможно. Выходит, что выдающийся советский конструктор двигателей наладить производство французской лицензии смог, а развить ее нет. Ну вот как бы так. Что скажете, Дмитрий?
А что я могу сказать? Ну, в принципе, Ну, в значительной степени слушатель прав, что двигатель, когда его доработали, он уже был близок к своим предельным значениям, и ресурс развития, что ли, он был весьма ограничен у этого французского мотора, который мы выпускали по лицензии. Мы ее приобрели официальным образом, ну вот все имеет свой ресурс. Да, действительно, двигатель Rolls-Royce Merlin был очень незаурядным творением. Я сейчас не могу вам сказать, кто во главе всего этого дела стоял, но то, что они сделали, оказалось способно очень существенно модифицировать, развивать, и разные семейства отсюда вышли. Была только одна проблема, недостаток, что выпускать эти английские двигатели было технологически очень сложно. Они могли строиться только высокопрофессиональными британскими рабочими на определенных предприятиях высокоточном оборудовании. Система допусков была предельно жесткой, и попытки строить этот двигатель по лицензии в разных странах, я знаю, что они предпринимались, оканчиваясь крайне печально и неудачно. Но было исключение. Поскольку американцам очень был нужен современный, скоростной, перспективный двигатель жидкостного охлаждения, ведь вся их авиация, если вы посмотрите, это или Алисон, который развивался только за счет турбокомпрессоров, или это двигатели мощные, рядные звезды воздушного охлаждения. А им очень нужен был именно такой мотор. Затратив огромные усилия, создав завод и потратив силы на внедрение технологии на западном побережье, они смогли организовать на заводах фирмы Packard производство этих моторов. И тогда возникло новое поколение «Мустанга» с лицензионным двигателем «Мерлин», который и оказался одним из лучших самолетов Второй мировой войны, совмещение идеальной по тому времени аэродинамики, большой дальности полета, мощного вооружения и очень и очень хорошего мотора.
Да, ну вот тут у нас слушатель спрашивает, правда ли Мерлин был настолько сложен технологически, о чем вы уже сказали, в производстве, что на Мустанг модели D ставили сначала чисто английские моторы, а уже позже изготовленные по лицензии.
Да, правда.
На самом деле, как мне кажется, английские моторы ставили на Мустанг серии B, у которого сделали фонарь а-ля Spitfire пузырем, а на D уже был Packard Merlin.
Но там были тоже несколько партий, которые все равно оснащались английским мотором, и они очень это дело ценили. Ну, вот встречные, а все не только американцы англичанам, но и видите, англичане и американцы.
Ну да. В общем, мотор был действительно выдающийся. И, ко всему прочему, я вспоминаю воспоминания Покрышкина, позднейшее издание, это то, как «Кобра» относилась, скажем так, мягко негативно к плохому маслу и к плохому бензину. Когда у него на глазах упал совершенно целый самолет, заходивший на посадку, и, как выяснилось потом в ходе расследования, что результат был это то, что масло плохо фильтрованное, с песком, и двигатель стукануло в момент посадки. Мерлин, я думаю, был не менее капризен, чем Эллисон.
Ну, в этом смысле да, хотя особых жалоб на его капризность как-то я не встречал, но плохое масло и плохой бензин они не воспринимали, и нам союзники поставляли специально горючее вот в те части, которые вооружались английскими и американскими самолетами, и считали, что меньше нареканий будет, значит, вот
да, в этом
там со 100-октановым числом, и, в общем, все было нормально. Да. Хотя были переделаны двигатели в отдельных случаях под более низкооктановое горючее, но все-таки это исключение.
Да. Вот Алексей из Донецка пишет, Сафонов погиб на Спитфайре. Нет, Алексей, Сафонов погиб на Китти-Хоке. И Дмитрий меня может поправить, это был, по-моему, его первый вылет на Китти-Хоке.
Один из первых.
Да,
да, вот. Хотя он летал и на Харикейнах, и на Томагауках, а вот эти Китти-Хауки, как только поступили, вот так случилось, что он в этом
И, по-моему, его не сбили, а по технической неисправности самолет упал.
Это тайна, покрытая мраком, потому что свидетелей там не было, и что на самом деле произошло, якобы там его возглас и мотор, был он подбит, или бой происходил в открытом море, и, значит, да, установить что-то, мне кажется, уже невозможно.
Вернемся к эксплуатации спитфайеров на Востоке после того, как они поступили в части. Вот.
Ну, прежде хотелось рассказать, конечно, о сражении на Кубани. Вот мы только остановились на, акцентировали внимание на относительно низкой скорости у земли. Спитфайры обладали очень хорошей горизонтальной маневренностью, и это отмечали и наши летчики, и летчики противника. А вот что касается вертикальной, то она оказалась гораздо хуже и чем у советских, и чем у немецких машин современников. Это тоже сразу стало заметно. Но вот обратите внимание, горизонтальная хорошая маневренность — это и свойство И-16. Значит, низкая скорость. Получается, что летчики, которые раньше воевали на ишаках, получили ишак такой чуть-чуть усовершенствованный. И вот, значит, если вот грубо смотреть просто на комплекс летных данных, то получается, что где-то вот так. Хотя известное воспоминание Гюнтера Ралли, который, встретив в небе Кубани Спитфайр, очень изумился. И, значит, он считал, что это какой-то поворотный момент, что теперь и русским стали поставлять те машины, с которыми он столкнулся. Он же начал войну очень давно в небе над Ла-Маншем. Как дурное предзнаменование воспринял этот факт?
Ну, здесь надо сказать, что все-таки пятый Спитфайр — это 41-й год, да, скоростью земли 450. Густав VI — это все-таки машина 43-го года.
На Кубани были Густав 2 и Густав 4, но тем не менее, конечно, они там на малых высотах, ну, считайте, там 60-70 километров в час, а то и 80 имели в преимущество. Да. Поэтому, конечно, нашим летчикам, которые на этих машинах сражались, приходилось очень нелегко.
А как наши восприняли узкую колею шасси Ахиллесову пяту Спитфайра и Мессершмитт?
Это зависело от состояния аэродромов, на которых они эксплуатировались. Весной, конечно, распутица еще не везде закончилась, не везде подсохли аэродромы, аварии были. Но все-таки больше, конечно, было боевых потерь. И надо сказать, вы сказали сейчас о... напомнили о самом известном британском асе. Мы сейчас скажем о самом известном советском, который сражался на Спитфайре. Сергей, если я не ошибаюсь, его звали Сергей Семенович Азаров, который был летчиком вот как раз 57-го гвардейского полка. Он сражался с ноября 41-го года. И последние бои провел на Кубани. Он был сбит, получил тяжелое ранение 8 мая и через сутки скончался. Вот к моменту гибели у него было официальным данным 7 побед личных и 8 в группе. Из них 4 вот последних он как раз одержал на английской машине непосредственно в кубанском небе. Еще один интересный факт. 324 вылета он выполнил вот за свою боевую карьеру, и только 12 на Спитфайре. Ну, значит, еще были сбиты или подбиты еще несколько видных летчиков этого полка, которые, в принципе, никак не могли считаться новичками. Но справедливости ради надо сказать, что и наши яковские полки тоже несли очень тяжелые потери. И если вспомнить, вот при каких обстоятельствах вступали в бой части из 3-го истребительного корпуса Савицкого, первые вылеты, конец апреля, начало мая, просто катастрофическими были, судя по налету на одну потерю. Очень низкие цифры и, значит, жестокие, тяжелые бои с большим количеством погибших летчиков и потерянных самолетов.
Дмитрий, пометуя старый анекдот: не люблю кошек, ты просто не умеешь их готовить. Английские летчики считали, что Спитфайр разгоняется в пике быстрее Мессершмитта. Наши летчики считали, что в пике он уступает в скорости Мессершмитту. Но подход к пикированию был разный,
да.
Потому что англичане не боялись раскручивания винта, и втыкали сектор газа, что называется, на всю катушку. Наши же в пике, боясь, что винт раскрутится, флигеровали его и убирали газ. Ну, традиционно.
Ну, вот. Есть и объективные вещи, да?
Да. Соответственно, как бы разница в скоростях пикирования была колоссальной. То есть машина, по всей видимости, была освоена в традиционной манере пилотирования советских самолетов.
Наверное.
Отсюда как бы и... Ну, неполное использование ресурса Спитфайра. Потому что если бы он был столь нехорош, то, наверное, бы на Западном фронте англичане несли бы тяжелейшие потери, а этого ведь не было.
Ну, наверное, освоить-то машину освоили, а вот тактику применения, может быть, и не до конца.
Да.
И что касается пикирования, о чем вы сказали, все-таки хорошая аэродинамика и малая нагрузка на крыло, оно не позволяло очень сильно разогнать машину с одной стороны, и не позволял тормозить, например, резко, как выполнял такие маневры, там, ну, скажем, як. Тоже специфика. Ну, к этому всему надо было привыкнуть, а здесь время на освоение было крайне незначительным. Может быть, и с этим связано. Но тут еще один момент, о котором хотел сказать. Ну, вот так получилось, да, значит, пятерки. Наши самолеты. Не первой свежести. Наши самолеты уже в большом количестве стали поступать на фронт. Яки, Лавочкины. Но почему все ограничивается только фронтовой полосой? Ведь есть же еще противовоздушная оборона. Это первое. И второе, что проблем для защиты своего воздушного пространства было все время достаточно. Немцы все время придумывали какие-то новые вещи. А их фирменным ходом стало использование для ведения разведки. О бомбардировке они в это время уже как-то не очень думали. Очень больших высот. И разведчики стали регулярно действовать немецкие на высотах 10-11 тысяч метров, а специальные с гермокабинами, которые выпустила фирма «Юнкерс», там и 13-14 тысяч метров. И тут оказалось, что сделать с ними ничего не может ни зенитная артиллерия, ни истребительная авиация. И тогда взоры советского командования переключились в эту область, в эту сторону, в эту область. И а нельзя ли использовать вот эти вот английские самолеты, которые, в принципе, имеют высотные двигатели, для службы в системе противовоздушной обороны? И в это время к нам стали поступать спитфайры новой модификации, девятки, о которых мы говорили в прошлой передаче.
Да, по сути, девятка – это ломовая лошадь британских ОВС была.
Да, это с одной стороны. А с другой стороны, двухскоростной двухрядный нагнетатель, который стоял на моторах «Мерлин» 60-й серии, значительно повысил высотность как рабочую, так и практически потолок этих самолетов.
А когда девятки к нам пошли?
Значит, когда пошли, если там было судно City of Derby, то здесь первое судно City of Eastbourne. В апреле первые 6 самолетов девятых, уже в апреле, естественно, 44-го года, среди других поставок, также в Басру прибыли, разгрузились и их собрали. Это были тоже самолеты, которые уже поэксплуатировали, воевали, их пришлось готовить, но прошло несколько месяцев, и в Советский Союз стали поставлять самолеты уже непосредственно со сборочной линии. Всего до конца 44-го года к нам поступило немногим более 400 машин девятого типа.
А с короткой потом... консолью и с длинной.
Да, с короткой, там были вопросы у слушателей, с короткой, с длинной, с разными модификациями двигателей. Но вот что удивительно, значит, при испытании в нашей стране осенью 44-го года, совсем невысотный Spitfire с короткой консолью, он там что-то, практически потолок имел 12 600 метров. Но если он имел такой потолок по паспорту, то он его и развивал. Для того, чтобы на нашем самолете выполнить полет на потолок, это вот в кавычках так называлось, его специально готовили. Летчик должен был тренироваться, не каждый мог. Самолет забрызгивал маслом, он делал площадки, чтобы остудить мотор. Ну, словом, Марокко была та еще. Ничего подобного не было на Спитфайре. Они совершенно спокойно достигали того потолка, который им был положен, и вопрос прикрытия неба крупных городов промышленных, наших столиц, Москвы, Ленинграда, был в какой-то степени решен. Я уж не говорю про то, что спитфайры модификации HL, который поступил всего два, практически потолок на испытаниях, показали 13 100 метров, советские самолеты серийные так не летали.
Да. Где дальше эксплуатировались спитфайры? Вот после Кубани, ну, помимо ПВО.
Ну, где? Значит, после Кубани был создан 821-й полк, который некоторое время воевал во время боев на реке Молочная, сдал свои самолеты, и, насколько я помню, дальше воевал на Кобрах уже в дальнейшем. Это 8-я воздушная армия. А дальше начались полки противовоздушной обороны. Было принято так называемое политическое решение. Значит, это сначала Москва и Ленинград, 16-й полк, 177-й, 178-й, и остались отзывы летчиков, в частности, Примук писал, очень он положительно оценил, освоили они их, поняли, как с ними надо обходиться, и задачи, которые стояли перед летчиками противовоздушной обороны, успешно решались. Можно возразить, что в это время уже немцы совсем не так активно летали в нашем небе, как, скажем, там, год или два назад, но, тем не менее, угроза не спадала, и противовоздушную оборону они несли. И также я хочу сказать, что в небе Ленинграда, ну, прежде всего, 26-й полк, я сейчас, если позволите, покажу зрителям
RTVI,
девятки, которые находились на испытаниях и на эксплуатации в Советском Союзе.
Девятка несла две испаны и два тяжелых браунинга, да?
Да, как правило, но были также модификации с четырьмя крыльями. Их не очень любили летчики в крыло.
С четырьмя пушками?
С четырьмя крылевыми пушками испанов в крылья.
А почему? Мощность залпа колоссальная.
Ну, не знаю, какие-то, может быть, более тяжелые модификации, может быть, не так энергично маневрировали. В общем, более удачно считали, когда две пушки дополняют два крупнокалиберных пулемета.
А вот это был короткокрылый.
Да, там был короткокрылый, а это уже с нормальным крылом. А вот это вот один из летчиков-героев ленинградского неба, Мациевич, около своего как раз спитфайра, на котором он кончал войну. А здесь вот показано построение 26-го гвардейского полка, который тоже на спитфайрах завершил свою боевую деятельность. И еще одна любопытная фотография, она уже послевоенная. Здесь запуск спитфайра с катапульта крейсера «Молотов», который был осуществлен в 1946 году. И тоже довольно интересный эксперимент, который закончился успешно. Вот, вот также разные модификации. Их у нас было, как вы понимаете, с учетом вот того, что их там свыше 1000 штук много. И вот они в разных вариантах. Но в основном на бетонке «Нивы ВВС». Вот видите, какие красивые машины с очень чистыми линиями, удлиненный мотор, четырехлопастный винт. Все это признаки девяток, спитфайров 9, которые в больших количествах поступали в нашу страну в 1944-1945 году. И, насколько я помню, последний транспорт поступил уже они не только через Иран, но и через север. Последний транспорт пришел 12 июня 1945 года. То есть, когда война уже закончилась.
Ну, мы еще с Японией воевали.
Ну, да.
Было довольно много вопросов относительно применения спитфайров и сифайров на Тихоокеанском театре. Но я думаю, что сегодня эту тему мы затронуть не сможем, потому что у нас осталось буквально 3 минуты. Кто-то из наших слушателей писал о летчике по фамилии Мартынов, который тоже показал высокую результативность на спитфайре. Вам не приходилось слышать?
Ну, насколько я знаю, он на спитфайре не летал.
Если... Не летал?
Нет, по-моему, нет.
Да. И что касается спитфайра, то вот вопрос нашего слушателя, я думаю, достаточно справедливый и интересный. Лев спрашивает, каков он был по сравнению с «Аэрокоброй»? Машины, я бы сказал, весьма сильно отличающиеся.
Ну, так получилось, что «Кобры», которые не очень любили на Западе и как-то отказались, прижились у нас. Ну, вот они оказались то, что надо для советско-германского фронта, несмотря на целый ряд недостатков, тоже не очень высокая скорость максимальная, за счет хорошего обзора, отлично работающей радиостанции, мощного вооружения. Вот полюбились они нашим летчикам, да и передавали их прежде всего в хорошо подготовленные части. А со Спитфайером произошла другая картина. И самолеты, которые там зарекомендовали себя с лучшей стороны, как-то у нас не полюбились летчикам. Я сейчас говорю о фронтовой авиации ВВС Красной
Армии. Которая на
пятерках
воевала.
Да. Вот так и получилось, что сравнивать трудно, а та часть, которая 821-й полк, потом получив «Кобры», прекрасно отзывалась о них и успешно воевала в дальнейшем.
Ну, ко всему прочему, на Западе к «Кобре» относились в первую очередь как к штурмовику. Тяжелое орудие, 37 миллиметров, 4 винтовочных пулемета, 2 тяжелых. В общем, мощность залпа, наверное, одна из самых высоких у самолетов подобного рода. Ну, чему отдавал должное такой летчик, как Александр Покрышкин, который рассказывал, что все завел на одну гашетку.
Да.
Страшно подумать, что делалось с тем, в кого он попадал. Да. Ну, а то, что к нам попали старенькие спитфайры в 43-м году, в общем, это не вина, а беда, можно сказать, наверное, так. Надо сказать, что в 47-м году летчик фирмы «Супермарин» превысил на спитфайре скорость в 1000 километров, пикируя с колоссальной высоты, и по его собственным воспоминаниям он думал, что, собственно говоря, из этого пике он уже никогда и не выйдет, потому что рули практически окаменели, но, тем не менее, он машину вытащил и в совершенно деформированном состоянии посадил ее на заводской аэродром. То есть, в общем, прочностные характеристики у самолета были колоссальные.
При всем, ну, насколько я знаю, и наши никогда на прочность не жаловались, считая, что она достаточно, самолет сделан добротно. Так что в этом смысле...
А девятки у нас не повоевали вообще.
Нет, я говорю в системе ПВО.
Нет,
были
нет.
воздушные бои с немецкими разведчиками на больших высотах. Был факт уничтожения немецкого самолета с форсированным мотором, тоже там где-то на 10 тысячах. Это был специально доработанный «Юнкерс», по-моему, модификация С-88. Это произошло 8 мая. 8 марта 1945 года на дальних подступах к Ленинграду. Но это все-таки исключение. По-моему, один из летчиков, его фамилия Рыбин.
Достал.
Достал, да.
Дмитрий, я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней беседе. Продолжим обсуждать судьбы людей и машин в наших последующих программах. А с вами, уважаемые слушатели и телезрители, мы прощаемся на неделю, чтобы вновь продолжить наши беседы. Всего доброго.
Программа «Цена победы».